Я все-таки договорю. Масса посмотрел на сдвинутые брови Фандорина и бесстрашно продолжил. Уверен, что карма направила вас в город побега от ведьмы не случайно. Вы освободитесь из неволи. Мы заживем весело и свободно, как в старые времена. Вот все, что я хотел сказать. Мне нет прощения за такую бестактность. И опять низко поклонился. Очень собою довольны. А хорошо бы, подумалось Расту Петровичу. Сердиться он перестал, но инейное настроение пропало. Пришлось вернуться к клинку. Пожалуй, имело смысл суммировать сведения, полученные в Тифлисском жандармском управлении, выделив полезное и отсеяв ненужное. ВД отсутствовал, принял турбин, устранился, передал Начку уже у Пеструхину. Полезный человек, Wildest. Помощник градоначальника П. Полк Шубин, быстро застрочил Раст Петрович, ленясь писать подробнее. Зачем? Ники ведется не для чужих глаз, а самому и так понятно. Короткая эта запись означала следующее. Кавказского наместника Воронцова-Дашкова, которому у Фандорина было рекомендательное письмо, на месте не оказалось. Московского гостя принял временно исполнявший должность генерал Турбин. После пятиминутного разговора, узнав, что речь идет о розыске террориста, его превосходительство поморщился и переправил Раста Петровича к начальнику жандармского управления полковнику Пеструхину. Предубеждение кадрового военного против политического сыска было понятно, зато жандарм отнесся к цели фондоринской поездки с полным одобрением. Проблема Одиссея полковника необычайно заинтересовала. Он давно подозревал, что всеми действиями революционного подполья в Закавказье руководит какой-то ловкий конспиратор, однако на след преступника выйти не удавалось, и даже личность его считалась неустановленной. От предложения взять с собой в Баку отряд опытных агентов Фандорин отказался, но попросил описать обстановку в городе и порекомендовать какое-нибудь должностное лицо, к которому в случае необходимости можно будет обратиться за помощью. По поводу обстановки полковник выразился коротко. «Это самое опасное место в Российской империи. В Баку вращаются очень большие, притом шальные деньги. И как всегда бывает в подобных случаях, особенно на отдалении от центральной власти, в этих изобильных и темных джунглях водится множество зубастых хищников, рвущих друг у друга добычу. Нефтяные бароны грызутся между собой из-за барышей, тюрки и армяне враждуют, очень развит обычай кровной мести, повсюду шныряют иностранные агенты, революционеры всех оттенков занимаются экспроприациями и вымогательством, а кроме того, город кишит обыкновенными уголовниками. Ежедневно случаются нападения на хорошо одетых людей. В этом тучном городе почти у каждого приличного господина в бумажнике изрядная сумма денег, а в кармане золотые часы, поэтому всякий маломальский предусмотрительный человек имеет при себе оружие для самообороны, если не может содержать личную охрану. Законность, откровенно говоря, и повсюду-то у нас в России плохо соблюдаемая, в Баку отсутствует вовсе, сказал Пеструхин, бравируя либерализмом, что у жандармских офицеров почиталось особенным шиком. Полагаю, вы этаких городов еще не видывали?
Отчего же видел, ответил Раст Петрович, на американском Диком Западе. Отсюда и запись в дневнике. Wild East.
С должностным лицом все тоже оказалось непросто. Формально руководителем всей правоохранительной машины является градоначальник, отвечающий за порядок в городе и на промыслах. Однако полковник Алтынов, человек хоть и храбрый, но энтруну суади, весьма недалекий, бестолков, суетлив, шума от него много, а толку мало, со вздохом сказал Пеструхин. Сами знаете, каково у нас с кадрами, беда. Сменить Алтынова нельзя, потому что лично известен государю как герой и вернейший из верных. Пережил 3 покушения, искалечен осколками бомбы. В общем, к градоначальнику относиться не посоветую. Мой коллега, начальник губернского жандармского управления Клеонтьев, назначен в Баку недавно, потерялся от масштаба проблемы и заваливает наместничество истерическими рапортами. Боюсь, он вам тоже не подмога. Самый дельный человек, как у нас сплошь и рядом случается, находится не на верхушке иерархии. Полковник тонко улыбнулся, давая понять, что это правило вполне распространяется и на его собственное положение в Тифлисе. Рекомендую вам сойтись с помощником градоначальника подполковником Шубиным. Все сложные и деликатные дела, в особенности политического свойства, мы поручаем ему, минуя непосредственного шефа. Шубин
«Тот, кто вам нужен. Я дам ему шифрограмму о вашем приезде».
«Очень прошу этого не делать», — твердо сказал Фандорин, памятуя о том, что Одиссей имеет внутри сыскной системы своего осведомителя, который, как знать, может иметь доступ к секретной переписке. «Довольно рекомендательного письма. На то мы расстались».
Вопрос, поставленный после фамилии Шубин, означал, что Эраст Петрович запланировал для начала присмотреться к дельному подполковнику. Если в самом деле окажется годен, это сильно упростит задачу. Поезд, наконец, тронулся. Занавески снова зашевелились от ветерка, но Фандорин больше не смотрел в окно. Он строчил в дневнике, чтобы отделаться от тягостной повинности. В конце концов, раздел «Иний» обошелся без философских сентенций. Человек сам выбирает, какой смысл следует придать тому или иному явлению. Этот город станет для меня не лошадиной блевотиной и не побегом от ведьмы, а иероглифом «Баку», означающим «занавес», писал Эраст Петрович, гордясь, что вспомнил подходящий омоним без Масиной помощи. «Я опущу занавес в затянувшейся карьере господина Одиссея. Итак, решено. Баку — это город-занавес».
«Прибываем, прибываем!» — по коридору быстро шел кондуктор. «Прибываем в Баку!»
Поезд начал притормаживать, заскрежетал, остановился. Двери купе хлопали, засидевшиеся пассажиры спешили покинуть вагон. Однако Эраст Петрович не торопился. У него имелась давняя, прямо сказать, не вполне мужская привычка не выходить из помещения, пока как следует не проверит, все ли в порядке с внешностью и нарядом. Взгляд в зеркало выявил неполную симметричность воротничков и некоторую неаккуратность прически. Устранение непорядка заняло некоторое время. В результате Фандорин сошел с поезда самым последним, когда на перроне уже стихали радостные крики встречающих, а часть публики потянулась ко входу в вокзал. Здание было невиданного для глухой провинции великолепия, будто сказочный дворец из арабской сказки. «Город Нувариш», — подумал Эраст Петрович, разглядывая узорчатые стены, зубцы на крыше, ажурные верхушки колонн. Сразу пускает пыль в глаза. Костюм у Фандорина был летний, наилегчайший, из чудесной кремовой чесучи. Но даже в тени жара оказалась нестерпимой. Что же будет на солнцепеке? Нужно было дождаться, пока разгрузят багаж. Цивилизованному человеку следует одеваться красиво, удобно и разнообразно. Но на сей раз в поездку собирались наскоро. Все необходимое вместилось в 4 чемодана и 2 саквояжа, которые Масса уже вытащил на платформу. Однако колоссальный сундук с платьями и шляпками Клары следовал отдельно, в багажном отделении. «Масса, проследи, чтобы поскорее выгрузили», — раздраженно велел Эраст Петрович. Японец поклонился. Исчез. А Эраст Петрович стал раскуривать сигару, оставшись подле вагона. Толчья на перроне еще не закончилась. Суетились носильщики, кто-то обнимался и лобызался, кто-то разливал по бокалам шампанское, орали, зазывали городских гостиниц. «Держи! Держи вора!» — вопили где-то неподалеку. Фандорин подавил зевок, думая: вокзалы повсюду одинаковы. Самая космополитичная локация на свете. Вероятно, лет через 100 весь мир превратится в один гигантский вокзал, и будет невозможно понять, в какой части планеты ты находишься. Кто-то мчался по краю платформы, люди шарахались, крики «Держи, вора!» неслись за бегущим по пятам. Заливистой трелью раскатился свисток городового. Жилистый юркий человек прыжками и зигзагами приближался к Фандорину. Чтобы поймать воришку, довольно было протянуть руку, но пушки по воробьям не стреляют. Эраст Петрович равнодушно отвернулся. Ах, какое это было ошибкой. Поравнявшись с беспечно курящим пассажиром, вор внезапно со всей силы толкнул его в спину. Шляпа из итальянской соломки полетела в одну сторону, сигара в другую, а сам Фандорин, ударившись лицом и грудью о железную стенку вагона, рухнул в зазор между поездом и перроном. Если не расшибся, то лишь потому, что с давних пор владел искусством правильного падения, не раз оберегавшим Эраста Петровича от увечий и даже спасавшим ему жизнь. Когда падаешь, нужно превратиться в кошку, одни мышцы расслабить, другие напрячь, перераспределить центр тяжести, а главное — преобразовать вертикаль в горизонталь. А горячий бок вагона Фондорин стукнулся, еще будучи солидным господином в превосходном костюме, а на рельсы приземлился зверем из семейства кошачьих, мягко и нешумно, на четыре лапы. Ушибиться не ушибся, но полуослеп из-за контраста между сиянием дня и густой тенью. Потер глаза, тряхнул головой и не столько увидел, сколько почуял. Справа, в подвагонном мраке, очень близко какое-то быстрое движение. Что-то сверкнуло там. Узкое, длинное. Кинжальный клинок, нацеленный прямо в горло.